Здравствуйте, меня зовут Роман. Я хотел бы задать вопрос, что такое Новый и Ветхий Завет?
Ну, само слово Ветхий – Старый, Новый – Новый Завет. Вот, что такое Завет? Завет – это завет между Богом и человеком. То есть Господь Бог, являясь человеку, дал заповеди, дал завет, что как должно человеку жить, чтобы быть без греха и, естественно, сделать так, чтобы приблизиться к Богу. Вот. В Ветхом Завете было 10 заповедей, которые в Новом Завете Господь их не отменяет, а утверждает, усугубляет. Вот. В Ветхом Завете, Ветхий Завет – это те события человека на земле до Рождества Христова. После Рождества Христова начинается Новый Завет.
Две части одной книги Библии, так называемой. То есть Ветхий Завет, то есть Завет с народом древним Израиля, Ветхозаветной Церковью, и Новый Завет, который уже составлен со всем человечеством, не с одним лишь избранным народом, в котором должна была явиться Дева Мария, та, которая могла родить Иисуса Христа, сделать это вот осуществимым Богово человечение здесь на земле. А Новый Завет – это уже со всеми народами завет, не только с одним народом иудейским, а со всеми, с любым народом. Сейчас любой народ сегодня может считать себя избранным. Ну и один другого, конечно же, не упраздняет. Нельзя сказать, что Ветхий Завет сейчас упразднен новым, поэтому заповеди, которые мы встречаем в Ветхом Завете, для нас сейчас также должны быть исполнимы. Почему? Потому что сам Господь также заповеди выполнял. Сейчас, может быть, все это по-другому воспринимается, по-другому выглядит, по-другому трактуется и прочее. Почему? Потому что сам Господь уже по-другому истолковал. То же самое данное на горе Синай, 10 заповедей, одна из них, которая гласит «не прелюбодействуй», Господь нам раскрыл намного глубже и сложнее, чем просто Ветхий Завет. То есть в Новом Завете она уже звучит, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже блудодействовал с ней в сердце своем. То есть не только совершил что-то, какой-то интересный грех, а только посмотрел, что-то подумал, может быть, даже и никакой картинки в нем не представилось, но что-то в грешной душе шевельнулось. Уже совершил, уже нарушил вот эту заповедь. Это уже более сложное. И как если мы вспоминаем те же самые 10 заповедей, вспоминаем последнюю заповедь, крайняя заповедь гласит «не возжелай того, что принадлежит ближнему твоему, ни жены его, ни вола его, ни так далее, ни того, что принадлежит ближнему своему». Это есть некое такое преддверие Нового Завета. Если все прочие 9 заповедей, они явные, и можно человека обличить, то вот эта 10-я заповедь, не возжелая, она уже относится к внутреннему суду. Только сам человек может себя судить, нарушил он эту заповедь или нет, возжелал он или нет. Вот это вот малейшее какое-то движение души. И вот это вот есть преддверие такого Нового Завета. И в Новом Завете Господь глубже открывает эти заповеди. То есть Новый Завет больше ответственности. Не так, что вот в конце концов появилось некое такое книжничество и фарисейство. Потому что законом не оправдывается никакая плоть. А Новый Завет – это уже благодать. То есть, если Ветхий Завет – это закон, то Новый Завет – это уже благодать. Вот таких совершенно разных явлений. Но и то, и другое, оно необходимо.
Ну, если совсем просто сказать, то это две части Библии. Есть свод книг, которые написаны до Рождества Христова. Это мы, христиане, называем Ветхим Заветом. И книги, написанные после Рождества Христова, соединены в Новый Завет или Евангелие. В целом одна книга, Библия. Но, конечно же, это более глубокое понятие. Ветхий Завет, некогда Бог, сотворивший все этот весь этот мир, весь этот космос, избрал один народ израильский, в котором насадил истинную веру во единого Бога. Потому что практически все люди, все народы, государства, они утеряли эту истинную веру в единого Бога, хотя и знали, что есть действительно истинный, единый Бог, но поклонялись, тем не менее, еще множеству всевозможных мелких божков. И это, конечно же, было недопустимым грехом, ненормальным духовным состоянием. И вот Господь заключил с Израилем завет. Вы верите в одного, единственного Бога, который сотворил весь этот мир. Соблюдаете мои заповеди, а я помогаю вам. Так Господь приготовил человечество, ну, в первую очередь, израильский народ, к принятию нового завета, который дополняет или возвышает Ветхий Завет, который более духовно и более полно открывает замысел Божий о человеке, об этом мире и о пути нашего спасения.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня такой вопрос. Почему рождаются больные дети? И это наказание за грехи?
Ну, сказать, что именно наказание родителям, что родились у них больные дети, наверное, не всегда именно так можно сказать. Хотя, если я согрешаю, мои грехи очень часто отражаются на моих детях. Естественно, я буду стараться жить так, чтобы детям моим было неплохо, а чтобы они не отвечали за мои грехи, не несли на себе печать моего греха, а жили с Богом и благоденствовали. Но даже если ребенок рождается больной, это не значит, что Господь наказывает именно самого ребенка или его родителей. Это дела Божьи не лезь. Слава Богу за все. И если ребенок даже родился больной, то это лишь только для моего смирения и для моего спасения.
Промысел Божий так ложится. Мы должны не обвинять Господа, не стараться, так сказать, искать виноватых, а молиться за то, чтобы, безусловно, эти дети поправились. Вот. Желаем здравия душевного и телесного. Ну и прежде всего следить за своей жизнью, чтобы твои, так скажем, потомки, если они у тебя есть, они тоже не несли на себе печать какого-то греха. То есть, безусловно, мы все несем печать Адамова греха в своем роде. Но, тем не менее, то есть, мы можем своей жизнью бороться против вот каких-то отступлений и ухода от соблюдения закона Божьего.
В Ветхом Завете есть такие слова. Господь через пророка говорит так: «Я сделаю так, что не будет, когда родители ели кислый виноград, а у детей оскома». То есть дети не отвечают за грехи родителей. Есть еще такие слова, на которые очень часто ссылаются и, вырывая из контекста, неправильно толкуют. Есть Бог, наказывающий до четвертого колена. Это не полная цитата. Правильно звучит это так. Есть Бог, наказывающий до четвертого колена и милующий до тысячного. То есть здесь Бог показывает, что Он милующий Бог. Он о нас заботится. Да, дети рождаются больными. Это следствие отпадения от Бога. Все человечество и каждый человек в отдельности разделены от Бога, отделены от Бога, который является источником и причиной жизни. И как любое растение оторвано от земли, медленно засыхает, так вот и человек, оторванный от Бога, от источника жизни, как от земли растения, болеет, страдает и медленно умирает. Потому что Бог является причиной жизни. И это есть то, что нам передается по наследству. Это оторванность от Бога. Поэтому любой ребенок рождается, конечно, безгрешным, он не имеет своих личных грехов, но он имеет оторванность эту от Бога. И, конечно, родители, которые хотят своему ребеночку здоровья, должны жить благочестиво, так, как Бог заповедовал. Любой может заметить, что у детей, у родителей-алкоголиков рождаются дети больными, у наркоманов, уродами рождаются дети. И каждый это понимает, что это закономерность, что это следствие греха родителей, но не Бог в этом причина. Так и с любым другим грехом. Если человек безнравственно живет, то вот эта вся страстность передается и ребенку. И каким-то непостижимым образом она отражается на здоровье. Хотя не Бог этому причиной. Бог благословляет до тысячного колена. Если даже родители и нагрешили, и являются, могут, наркоманами, то Бог как-то это все равно исправляет и не допускает по нашим грехам таких тяжелых болезней детям. Он Бог милующий. Не всегда нам есть, хватает нам разума, есть возможность проследить, как и почему это происходит. Вот это причинно-следственное отношение. Это невозможно. Поэтому проще и правильней верить в Бога, который является нашим любящим отцом и промышляет, заботится о нас, не попуская детям страдать по грехам родителей.
Каждый случай особенный. Нельзя под одному ребенку так в общем целом рассказать, что известно, что при алкоголизме, при пьяном зачатии может родиться очень больной ребенок. То здесь совершенно очевидно, что это наказание за грех. За грех родителей, которые зачинали ребенка в таком состоянии. В данном случае очевидно. Другой случай, что вроде жили правильно, ничего не нарушали, старались жить по заповедям, и таким праведным родителям послана такая сложная семейная ситуация, когда ребенок с каким-то таким, с такой тяжелой особенностью родился. Это другая ситуация, здесь тоже нужно разбираться, как с тем самым слепорожденным из Евангелия, что он, ученики спрашивают, за что вот этот человек таким родился слепорожденным, не за грехи ли родителей? Ну и Господь отвечает, что не за грехи, но чтобы явилась слава Божия. И вот вполне возможно, что в какой-то праведной семье мог родиться человек с тяжелым увечьем, с каким-то таким, который может быть на всю жизнь, ребенок этот инвалид детства, потом останется инвалидом на всю жизнь. Но может быть, чтобы вот какая-то слава Божия на нем явилась. Потому что вот много примеров, когда родился ребенок без рук, без ног, но зубами писал чудесные иконы и тем самым прославлял Творца. В том числе и за то, что Творец сотворил его таким, без рук, без ног. Тоже родился для славы Божьей. Нам неведомо, поэтому все тут так, какой-то общий принцип извлечь, что вот все вот больные дети вот, за грехи родителей родились, нельзя так говорить, можно только сказать, что каждый случай – это вот особенность и какая-то тайна Божия, как вообще рождение каждого человека – тайна Божия. И в каждом рождении, в каждой жизни есть какой-то особый Божий промысел насчет этого человека.